«Диалоги с Генри Сардаряном».
А ваши вопросы и комментарии можете писать нам в телеграм-канал «Радио Спутник». Прочитаем, зададим. Я задумался о том, что вы рассказывали, Генри Тигранович, по поводу государственных деятелей, выборов. Вот там, вот позвольте сейчас на примере.
Давайте.
Вот вы меня ставит в тупик. Вот сейчас про Литву. Не совсем, не столько про Литву, сколько вот про всех этих государственных деятелей. Смотрите. Министерство энергетики Литвы предложило разобрать ТЭС в стране на запчасти. Свои ТЭС.
Да.
И передать это оборудование Киеву. Угу. Об этом заявил министр энергетики Украины Герман Галущенко. Не знаю, можно ли ему доверять, конечно. Ну, допустим, допустим. Речь идет о литовских станциях, которые ранее были по различным причинам закрыты. Вот Галущенко говорит, как доноров, чтобы передать Украине необходимые запчасти. Допустим, правда. Допустим, он не врет. Представляете себе реакцию литовцев? Они разбирают...
Вы понимаете, я хочу сразу сказать, когда читаешь заголовок, такое ощущение, что следующим шагом глава Литвы вырвет свой левый глаз для того, чтобы у Зеленского их стало три, и он вообще ничего не упустил из своего
взгляда. Но
заголовок сильный. Литва разберет собственную ТЭС для того, чтобы Украина могла восстановить свои... Но речь идет о тех, которые выведены из строя, не работают, закрыты, их просто разберут.
Подождите, это литовские ТЭС.
Да.
Вот если бы я был гражданин Литвы, мне бы сказали, наши ТЭС, которые сейчас не работают, разберут для того, чтобы передать их Зеленскому. Но у меня никто не спрашивает. Нет, если какой-то министр решил.
Если ваши, то да, но в Литве своего ничего нет. Это все советское. Ты построил Советский Союз в свое время.
Да.
Советский
разбирай,
Союз построил, они закрыли. Скорее всего, я подозреваю, при вступлении в Европейский Союз, потому что они там явно не соответствовали каким-то высокоморальным либеральным требованиям Европейского Союза. И теперь их можно еще и разобрать и отдать украинцам. Поэтому здесь найдут, что сказать, я думаю. И то, зная европейцев, это они утром обещают, вечером говорят, речь шла не про ТЭС, а про гидроэлектростанции.
А вы кого назвали? Литовцев?
Ну, чисто юридически они являются частью Европейского Союза, поэтому...
Хорошо.
У меня, кстати, поступило несколько вопросов.
Давайте.
Я бы хотел их озвучить, и мы их обсудим. Значит, пишет Денис. Два вопроса, комментария. Был в Дубае, там начали закрывать счета нашим соотечественникам под давлением понятно кого. Выдержит ли натиск ОАЭ или прогнуться, как ЕС... Гельвеция, по вашему прогнозу. И второй вопрос. Проходил мимо Олимпийского музея в Лозанне сегодня. Очевидно, что спорт вне политики — это утопия. Есть шанс, что статус олимпийской столицы вернется в Афины, и кто, когда такое решение может принять? Значит, сначала вот отвечу на эти два вопроса Дениса. Первый насчет Объединенных Арабских Эмиратов. Ну, что мы удивляемся, если страны СНГ отдельные сейчас вводят решение, что перестают карточки МИР обслуживать, еще что-то. Я не хочу казаться каким-то кровожадным типом, ненормальным, еще что-то, но это нормальная практика, что если... Возьмите ее вне политики, возьмите ее жизненно. Если вы каждый день спускаетесь во двор, и вам плюют в лицо, какова вероятность, что в какой-то момент вас начнут за это уважать? Она вот очень мала, да? Скорее всего, людей, которые будут плевать, будет становиться больше. За этим последуют какие-то пинки, я не знаю, вам там лещай кто-то даст, там еще что-то. Ну, вряд ли настанет момент, когда скажешь, все-таки какой ты, да, вот, давай будем с тобой еще и по имени-отчеству к тебе обращаться и доплачивать тебе за это еще будем. Понятно, что никакого уважения вы не заслужите, но если мы позволяем, чтобы какие-то страны принимали такие решения, и нет реакции с нашей стороны, абсолютно очевидно, что они будут продолжать это делать. Потому что вполне объективно их расчет на что? Что, ну, блин, ну закроем мы вот сейчас эти вот системы, допустим. Да они через другие отправят сюда деньги. Нет, должно быть принципиально. Что нет, друзья мои. Вы же получаете там десятки миллиардов долларов из России путем каких-то переводов. Не хотите их получать? Вопросов нет. Придется объяснять собственному населению, а куда делись деньги? Вот они привыкли получать население от, вот это население от своих родственников, которые работают здесь, еще что-то. Нормально, это хороший ресурс мягкой силы, если его использовать правильно. Если же ты позволяешь этим всем пользоваться, но при этом свои собственные интересы не отстаиваешь, то каков конечный результат? Я не говорю сейчас с их точки зрения, они сами себе по ногам стреляют. У нас люди туда ездят, там еще что-то. Сейчас им придется наличные только с собой возить, потому что не получится карточкой пользоваться. Понятно, что в какой-то момент эти люди предпочтут ездить не в эти страны, а в какие-то другие. Но что касается конкретно Арабских Эмират, я имел опыт, возможность общения с их чрезвычайным полномочным послом. У меня есть впечатление, что это очень здравомыслящие такие бизнесовые люди, но не без... уже не касательно их официальных представителей, есть и опыт общения с университетами. Есть такая оглядка, что ну вдруг вот постараемся пока держать позицию такую более-менее нейтральную. Не сказать, чтобы это были прям идейные такие соратники, союзники, но люди в действительности прикладывают много усилий очень для того, чтобы мы могли хотя бы отдельные какие-то свои интересы реализовывать и могли заниматься там бизнесом чуть-чуть в обход, там чуть-чуть где-то в качестве третьей стороны использовать эту площадку. Здесь отрицать это бессмысленно. Они могли бы этого тоже не делать. Могли бы вообще в сухую взять, закрыть, сказать, извините, вы там под санкциями американцев, мы вообще с вами работать не можем. Этого нет. Значит, что касается вот спорта вне политики, это лозунг. Он не имеет ничего общего с реальностью, вполне очевидно. Но меня пугает несколько иное. У нас такое ощущение, что вот тот факт, что вот этот существует Международный олимпийский комитет, значит, он был прописан в Священном Евангелии, и там прямо юридический адрес их есть. И это вот только один может быть Олимпийский комитет. И мы бьемся, возьмут наших спортсменов, не возьмут. На полном серьезе обсуждаем, что ну вот сейчас они потребовали, что мы должны выйти без флага, в форме военнопленных, на нас там должны плевать, кидаться стаканчиками, и тогда мы можем, имеем право участвовать на этих Олимпийских играх. И то не во всех видах спорта. В водных видах спорта нам придется, не знаю, там без воды в бассейне плавать, там прыгать, значит, шестом без шеста придется. То есть вот примерно на таком уровне уже шизофрения, и мы всерьез обсуждаем, а вот стоит или не стоит, или... Слушайте, мы самая большая страна в мире, а в блоке, в котором мы состоим, находится большинство населения мирового. Я думаю, что Международный олимпийский комитет – это всего лишь общественная организация, которая может существовать ровно так же, как и параллельная организация, которая может называться, я не знаю, Межгалактический олимпийский комитет, Мировой олимпийский комитет, Комитет олимпийских игр. Все, что назовите по-другому. Проведите его с более крутой съемкой, с более справедливыми правилами отбора. Уберите оттуда коррупцию, которая царит в Международном олимпийском комитете, о котором мы прекрасно знаем, неоднократно это все видели. Сделайте что-то круче, привлеките больше внимания, пусть сдохнет этот Международный олимпийский комитет, как просто никому не интересное общественное какое-то неправительственное движение. И все, на этом все. То же самое касается футбола. Это самая коррумпированная организация в мире, ФИФА и УЕФА. Мы там бьемся. Нет, давайте сейчас выйдем из Европейской ассоциации, перейдем в азиатскую, сделаем вид, что мы азиаты, там посоревнуемся с азиатскими сборными, нам потом все равно запретят выступать на чемпионате мира. Что будем потом, в Океании будем выступать, с Новой Зеландией там будем играть, или как африканская сборная пойдем. Ну, как минимум, последние несколько лет топовые европейские клубы обсуждают, что уже их УЕФА достало, что это их коррумпированная система, в которой они пожирают большую часть денег от телетрансляции, рекламы и так далее. Она даже не позволяет уже клубам развиваться. Что эта система финансового фэрплей губит сами клубы футбольные, ну и мы видим там, что с ними становится. Они обсуждают сами возможность создания суперлиги. Но если мы соображалку включим, вот Китай и Индию объединим как два телевизионных рынка, ну вряд ли в мире объединение еще двух стран может дать такой результат общий по численности потенциальных телезрителей. Создадим для них интересный контент. Будет самая красочная съемка, будут привлечены самые крутые игроки, самые топовые 20-30 клубов, с которыми могут играть и наши. Все, мы этим просто угробим УЕФА. Что плохого? Ну давайте, все, мы же всерьез за это взялись. Ну нельзя войди в борьбу с мировым доминированием одной системы, но все время держать в голове, что может она нас еще примет, может они одумываются, может быть так не получится, либо бороться до последнего, до конца, на корню уничтожать все, что является олицетворением этой системы, попутно с этим создавая собственные альтернативы. У нас люди сверхталантливые. Вы вспомните, как у нас прошли Олимпийские игры. Ну вот вы где-то еще видели такое красивое открытие Олимпиады? Я не видел. Вот невероятно красиво. Что-что организовать топовое мероприятие в рекордно сжатые сроки, еще и в последний момент, никто, кроме нас, в мире этого не умеет делать. Давайте применим свой этот навык, сделаем это все в действительности красиво, красочно, привлечем внимание, воспользуемся тем, что на нашей стране мировое большинство. И это же, я сейчас не только про спорт говорю. Это всего лишь вот один пример там из спорта. Давайте возьмем примеры из любой сферы. Культура, образование. Нам привили за это время карго-культ, мы больные люди, мы превратились в аборигенов. Нам кажется, что этот самолет, который нам гуманитарную помощь сбрасывает, что это форма божества, что нельзя мыслить за ее пределами, ей только поклоняться надо. Вот есть какая-то там в Лондоне агентство, которое издает академический рейтинг мировой. Это мировой, типа. Это просто бизнесовая контора, которая на этом деньги зарабатывает. Все. Вся система образования России должна двигаться в эту сторону. Есть рейтинг Doing Business. У российской экономики не должно быть никакой другой цели, кроме роста в рейтинге Doing Business. Почему? Потому что он на Западе издается. Вот когда мы сможем победить в себе раба, а это мышление только раба, мы смотрим на это все как закрепощенный человек, который только думает, как бы понравиться хозяину. Вот хозяин ко мне утром был зол, он меня ударил, я ему там что-то ответил, но сейчас надо как-то, чтобы он меня принял обратно, покормил, напоил. Не будет этого. Мы либо полностью выйдем из этого, и как сверхталантливая нация, а я в действительности говорю, сверхталантливая нация, нельзя принижать людей, которые дали миру от радио до атомной бомбы. Это величайшее открытие. Литература не то, что мирового уровня, это и есть мировая литература фактически. Музыка феноменальная, живопись феноменальная. Этих людей превратить в аборигенов, которые только сидят и говорят, а что нам делать? А сколько цитирований должно быть, чтобы наш профессор был молодец? А, 12, все, хорошо, сейчас сделаем, можно через месяц мы к вам вернемся, вы нам скажете, мы молодцы или нет? Ну, говорит, что вы делаете?
Эх вы, экспрессивно. Экспрессивно.
У меня еще, живое, еще, да, да, это очень живое для меня. Еще один вопрос, значит, от Сергея Фондаратова. Вопрос звучит, в России скрытый либерализм не сдается. Знаете, если бы он был скрытым, я бы еще мог сказать вам насчет того, сдается он или нет. Он скрытый для для общественности. То есть эти люди не выступают в средствах массовой информации, они не делают заявлений. Но в любой организации, куда бы вы ни зашли, вы можете спросить среднестатистического сотрудника насчет того, а кто у вас здесь либералы. Он, во-первых, начнет показывать наверх и очень четко пофамильно перечислит всех этих людей. Они не то, что не сдаются, они в ближайшее время, я думаю, пойдут в очень серьезное наступление на те консервативные круги, которые не хотят, чтобы в страну возвращалась так грязь, нечисть, подонки и мерзавцы, которые все это время насиловали ее вдоль и поперек для того, чтобы ее просто как независимого, суверенного, самостоятельного субъекта на мировой арене не существовало. Каждый в своей сфере этим занимался. Они не сдаются и не сдадутся. Надеяться на то, что они перевоспитаются, перестроятся. Они могут мимикрировать, они могут выучить наш язык, они могут говорить про специальную военную операцию, про наших солдат, про все. Они слова эти могут выучить, но если вы присмотритесь, во-первых, они говорят их с таким нескрываемым отвращением, их физиономия передает это до такой степени, что ты видишь, что им прям больно это все произносить. А во-вторых, их слова очень сильно расходятся с делом. И рано или поздно, если вот внимательно будете за такими товарищами следить, неделя, две, три, вот, ну, максимум за месяц, они вдруг совершают какой-то шаг, который вас в ступор вгоняет. Типа, ты что сделал? Ты кого пригласил? Ты с кем встретился? Ты что заявил? Это что за программу запустили? Что за проект такой реализовали? И именно в этот момент ты понимаешь, что у этих людей абсолютно другие задачи, цели, у них абсолютно иное видение собственного будущего, потому что оно находится вне России. Если человек не мыслит будущее свое, своих детей, своей семьи, родителей, близких, не мыслит его в России, он автоматом не может ставить своей целью благополучия и достижения общего блага нашими гражданами, нашей страной. Для него уже автоматически цель обеспечить для себя благополучную эвакуацию отсюда туда. А это предполагает определенные действия с его стороны. Это все, мне кажется, вполне очевидно.
Так вот, вы так экспрессивно говорили про спортсменов, про литературу, культуру, да, действительно так. Но, опять же, Генри Игранович, скажите мне, а что надо сделать? Это дискурс по поводу отправки спортсменов на Олимпиаду, он вот такой вялотекущий, бесконечно обсуждается, вы понимаете? Угу. И он обсуждается, потому что как раз в том числе и некоторые высокопоставленные чиновники говорят, нет, надо отправить. А другие говорят, нет, не надо отправить. И вы вот в эфире «Радио Спутник»
говорите. Я говорю, мне вообще плевать, туда отправлять или нет, я говорю, сделайте свои Олимпийские игры.
Хорошо, допустим. Вы понимаете, что не кажется ли вам, что надо как-то жестче? Вот нам сказали, вы вот поедете в качестве, как вы там сказали, в качестве...
Военнопленных.
Да. Военнопленных.
Марш да, военнопленных.
Да. А мы выходим, говорим, нет, мы не поедем, неважно, там, олимпийские или нет. То есть, ну, это должно быть государственное решение, а не вот это вот туда-сюда, а может быть, поехать, ну, они же тренировались, алло, а не так. Понимаете, да?
Я согласен. Вот. Нет, я просто, моя позиция в чем заключается? Просто выйти и сказать, мы все не поедем.
Вот.
Это не, вот. Я думаю, этого недостаточно.
Не про олимпийские игры речь.
Выйти ровно даже. Так же сказать, мы все поедем. Этого недостаточно. Я, конечно, есть такой тезис, я неоднократно слышал, вы можете понять, что люди
да, можем,
8
можем,
лет понять, готовились да. к тому, чтобы поехать, и вот, а вы сейчас их лишаете. Ну, сейчас у нас есть люди, которые 10 лет работали за станком, делали что-то другое, они сегодня на СВО и рискуют своей жизнью.
Скажите
давайте объективно, да, на это посмотрим. Но если мы людям уже говорим, не едьте, мы должны им создать альтернативу. И я уверен, что мы в состоянии это сделать. Просто надо брать людей амбициозных, людей, для которых гордость и честь за свою страну, это не просто тост, не просто возможность там написать пост такой, а это еще и возможность реально это организовать. Вот мы сделали «Игры будущего». Это крутое мероприятие, большое. Давайте проведем аналог какого-нибудь футбольного соревнования, как минимум евразийского уровня, мы можем сделать. Потому что нет евразийской конфедерации футбола, в которой сражались бы азиатские игры. Давайте сделаем.
Я хочу, чтобы вы успели рассказать мне свою позицию по поводу вот этих бесконечных высказываний европейских политиков про то, угрожает им Россия или не угрожает. Так. Как-то они стали, во-первых, чаще по этому поводу высказываться, а во-вторых, они все время противоречат то сами себе, то друг другу, то опять сами себе. Вот Дуда сейчас, польский политик, да, говорит о том, что Россия не угрожает. До этого Столтенберг, по-моему, говорил, угрожает. А до этого говорил, нет, не угрожает, мы не видим, но может угрожать. И вот это бесконечно повторяется. Угрожает, не угрожает нам Россия. Нам Россия угрожает, нам Россия не угрожает. И все это перепечатывают, подхватывают. И каждый день Россия кому-то угрожает, потом она кому-то не угрожает. Mm-hmm. А у них что не так?
Ну, у них не так все, но здесь вопрос. С этим, если смотреть конкретно на эти заявления, то картина очень понятная, и мне кажется, заключается в следующем. Если постоянно кричать, что Россия у ворот, Россия скоро, Россия будет, Россия... Рано или поздно население говорит, слушай, ты уже 3 года говоришь, что мне кто-то угрожает. Ну, представьте, вот девушка с молодым человеком идет, и этот молодой человек все время ей в саду говорит, сейчас вот отсюда выйдут, тебя изнасилуют, меня убьют. Оттуда выйдут, тебя изнасилуют, меня убьют. Сейчас оттуда выйдут, изнасилуют. Она рано или поздно скажет, а ты вообще никому не можешь что-нибудь сломать, там, я не знаю, ну, как ты себя проявить можешь в этой ситуации? Нет. Вот ровно так же население смотрит, говорит, ты 3 года мне говоришь, Россия сейчас нападет. Что ты делаешь для того, чтобы она этого не сделал. Потому что если ты, будучи руководителем страны, пугаешь собственное население перспективой войны и здесь либо не готовишься к ней на таком уровне, чтобы сказать населению, я к ней готов, все нормально, мы победим, либо же ты не делаешь того, чтобы предотвратить эту войну, то получается, что ты, в принципе, занят тем, чтобы разжигать войну. То есть ты и есть причина войны. Если ты каждый день говоришь, будет война, и продолжаешь одну и ту же политику, и от этого вроде как война никуда не уходит, ну, значит, наверное, надо сменить тебя, тогда войны не будет. Вот здравомыслящая логика там населения. Поэтому они время от времени перескакивают, будет война на Россию, ничего в ближайшее время не планируют, и это вроде как наш хитрый замысел сработал. Это мы, значит, так грамотно подготовились, что русские не хотят уже и не могут, и не готовы. Но тогда у населения начинает возникать вопрос: подожди, а тогда вот какого черта мы даем столько всего Украине? Зачем мы это все делаем? И вот мы перескакиваем, говорит, ну, может быть, война. Может быть, завтра, не сегодня. И это, скорее всего, будут не эти русские, но там что-то. Но когда-то обязательно еще и немецкая разведка, у нее есть данные, что Прибалтику возьмут, а где Прибалтика, там и мы, поэтому будет война. Так продолжается месяц, будет война, но не сейчас, потому что русские сейчас не планируют. И вот это лавирование должно заниматься таким социальным инженерингом.
Наконец-то вы мне объяснили, а то я каждый день читаю, будет война, не будет война.
Да не читайте, их вредно читать, это не те люди, которых все, следует серьезно читать.
Надо забанить Дуда.
Да.
На протяжении последних 7 дней во внешней и внутренней российской политике что вас именно привлекло, ваше внимание, на чем вы бы хотели остановить?
Слушайте, знаете, я сейчас думаю, что мы находимся на важнейшем этапе с момента начала специальной военной операции. И очень большое количество сложностей выпало на долю нашей страны. Нам удалось их преодолеть. Причем преодолели мы их с огромным трудом. Здесь надо быть объективными. Были испытания, которые большинство стран мира точно провалили бы, не выдержали бы ни внутреннего, ни внешнего натиска этого. У нас получилось. И теперь у меня есть ощущение, оно эмпирическое исключительно. Оно не замеряется научными показателями. У меня нет сейчас методологии для того, чтобы вам вот посчитать и сказать там в цифрах это. Но я как гражданин просто чувствую, что у нас наступил момент вот этого перелома, когда мы сейчас пойдем вперед. И впереди нас будет ожидать перспектива в действительности важнейших побед, которые должны будут перевернуть вот эту страницу 30-летнего ужаса, в котором пребывала наша страна, ну, фактически колонизации, из которой нас удалось вытащить, да, там за последние несколько лет у нас начался этот процесс. И как уже один раз было в нашей истории, когда до победы оставалось совсем чуть-чуть, наш враг очень хорошо знает наши слабости. И очень хорошо знает наши сильные стороны. Иногда, когда я читаю их доклады, не те, которые там они, значит, озвучивают, а те, которые пишут в стратегических центрах, они нами всерьез занимаются. Здесь не надо их недооценивать. Они очень хорошо знают, что победить нас на поле боя невозможно. И поэтому они для себя создают выкормленную, абсолютно подчиненную себе пятую колонну внутри страны, потому что знают, что единственный способ победить Россию — это полностью всецело расшатать ее изнутри для того, чтобы любой результат на поле боя не имел никакого значения, потому что власти больше в России нет. Мы в 20 веке трижды состязались с Западом. Два раза это были мировые войны и один раз холодная война. Счет 2-1 в пользу Запада. Почему? Потому что во Второй мировой войне мы победили, в Первой мировой войне мы побеждали, но революция уничтожила все результаты, которые добыли наши герои на поле боя. В Холодной войне мы также проиграли чисто из-за внутренних перипетий, больше ничего другого. У нас нет истории, что мы на поле боя им проиграли. Наша история в том, что мы проигрываем им, когда они в состоянии залезть в наше внутреннее политическое пространство и использовать наших предателей, негодяев, подонков и мерзавцев для того, чтобы расшатать ситуацию внутри нашего государства. Нет других примеров. Мы оба раза им проиграли из-за этого. И единственный раз, когда мы победили, у нас был руководитель, который не дал этого сделать. Там, может быть, где-то что-то перегнул, конечно, но уж точно не дал расшатать ситуацию внутри страны представителям зарубежных спецслужб. И это для нас должно быть уроком. Мы сейчас находимся на самом важном отрезке истории с момента начала специальной военной операции. И для того, чтобы все священные жертвы, которые у нас были, чтобы все героические подвиги, которые были у наших ребят, они все привели к результату, мы должны дожать эту ситуацию. пожалуйста, вот мы как население, наши люди, в действительности, в глубине души своей являются носителями нашей государственности такого мощного порядка, что им это объяснять не нужно. Люди у нас готовы на все, лишь бы была победа. Но я очень надеюсь, что это отразится и на настроениях наших там высокопоставленных лиц, которые, наконец, начнут те изменения, которых мы все ждем в ближайшее время.
Большое спасибо вам за вот эти слова. Да? Мне кажется, очень важные. Генри Сартарян со своей авторской программой в эфире «Радио Спутник». Встречайте через неделю.
Диалоги с Генри Сартаряном.